Доброе утро всем, кто только к нам присоединился. И напомню, тему нашей большой утренней беседы. 20 апреля отмечается День китайского языка. Про этот древний язык и великую культуру будем говорить с нашим гостем. Это кандидат филологических наук, поэт и прозаик, переводчик с китайского и английского языков Вячеслав Малых. Вячеслав, доброе утро.
Доброе утро.
Как я понимаю, вы знаете один из самых простых, как считается, языков, английский, и один из самых сложных, китайский.
Все верно, это так.
А каким образом вы пришли к китайскому? Английский, понятно, что все мы стараемся учить и учим, но у кого-то это получается, а у кого-то не очень.
Ну, если начать издалека, начать с этого простого, так сказать, английского, английский я когда-то он мне не давался, он мне очень не нравился, я его знал достаточно плохо, но вот поставил перед собой цель читать книжки в оригинале. И английский у меня изучался как-то вот не с грамматики, а с прикладного такого больше аспекта. Начал много читать, начал переводить, и как-то вот само собой так все получилось.
Это в школе еще, да?
Слава богу. А вот китайский язык у меня пришел через посредство, наверное, русской культуры, как это ни парадоксально, поскольку по базовому образованию я русский филолог и специалист по русской литературе, то вот подкупили меня произведения русских писателей на тему Китая, на тему китайской культуры, и в частности Николай Степанович Гумилев, который целый цикл таких вот китайских стихов написал и посвящал Китаю свои произведения. Вот. И вот это восприятие русского человека через призму русской культуры, наверное, на меня произвело очень такое неизгладимое впечатление. Мне стала интересна сама культура Китая, стала интересна эта страна, и в какой-то момент возник интерес непосредственно к китайскому языку. В общем-то, выяснилось, что язык, ну, не настолько уж неизучаемый, не настолько сложный, как о нем принято говорить. Вообще, миф о такой непреодолимой сложности китайского языка развивается в первую очередь самими китайцами.
Они считают, с какой целью?
Их язык такой вот очень герметичный, культура очень замкнутая, и не случайно они не отказываются от иероглифов, чтобы вот препятствовать такой культурной интервенции в свою страну.
Вячеслав, вот прерву. А как долго вы шли к тому моменту, когда вот заинтересовались китайской культурой и вот начали реально изучать язык? И сложно ли было начать это делать, находясь в Ижевске или где вы на тот момент находились?
Ага. Ну, первоначальный такой вот дальний, давний интерес у меня возник еще в школьные годы, как раз-таки вот через посредство произведения Гумилева. Вот. А в университете, когда я учился, на китайский времени не оставалось, да и как-то возможности особой не было. У нас тогда не было особо в городе ни курсов, ни специалистов по китайскому языку. А изучать я его начал уже в аспирантуре, и началось все с курсов китайского языка, которые у нас были организованы в Мурском государственном университете. Тогда начались первые обменные проекты, и появились студенты, которые одновременно учились вот в Удмуртии и в Китае, в Харбине. Вот. И, собственно, такие вот очень интересные, краткие, конечно, обзорные, скорее, курсы были организованы, я их посещал, но это был больше такой проект
знакомства, да?
Да, знакомство первоначального, ликвидации безграмотности, так сказать. Вот. А дальше я изучал китайский самостоятельно, по самоучителям, опять же, читал несложное произведение на китайском языке, там старался что-то переводить. Но, конечно, вывод я сделал для себя однозначный. За пределами Китая выучить китайский язык невозможно. То есть, я знаю примеры людей, которые изучали, предположим, итальянский язык, и на очень высоком уровне они его изучили, сидя здесь в Ижевске. Конечно, у них уже было знание других европейских языков, английского, немецкого, возможно, французского, но вот итальянский давался им достаточно просто, вплоть до того, что, выучив самостоятельный итальянский язык и ненадолго съездив в Италию, попрактиковавшись, они уже занялись переводческой деятельностью и потом благополучно в Италию переехали. Но китайский язык, наверное, все-таки более экзотичен, что ли. Я не скажу, что он более сложен.
Мне кажется, нам аналогии не с чем, да? Если там немецкий, английский, итальянский даже, как-то вот что-то схожие слова найдутся, то в китайском, наверное, нет.
Да. Совершенно верно. Вы все говорите правильно. Нам действительно очень сложно уловить здесь какие-то аналогии, узнать что-то знакомое. Хотя при желании аналогии находятся, но это уже, наверное, на более таких продвинутых стадиях изучения языка.
А вот вы про иероглифы говорили, что на самом деле не хотят китайцы от них отказываться. Вот я вас немножко тогда перебила. Вообще, что означают все эти иероглифы? Я понимаю, что ведь иногда это целое выражение, да? Это ведь не буквы, как у нас.
Ну, само слово иероглиф очень условное. Конечно, иероглиф, когда говорят, в голове возникает, ну, человека, может быть, не очень близкого к лингвистике, возникают значки какие-то вот и древнеегипетские, и что-то вот такие пиктограммы там, полурисунки, полузнаки, символы, напрямую с языком, в общем-то, и не связанные. Но, конечно, китайские иероглифы — это не совсем иероглифы, это очень продвинутые значки. У них есть свое устройство. Причем, как сами китайцы любят говорить, что в устройстве иероглифической системы отображена целая модель мироздания. То есть китайская культура законсервирована в этих вот знаках языка. Как правило, иероглиф состоит из двух частей. Это так называемый ключ, по которому обычный иероглиф находится в словаре. Ключей не так много, и их можно всех запомнить, выучить. И ключи обозначают какие-то базовые понятия, с которыми ассоциируется значение иероглифа. Например, ключ сердца. Если встречаем ключ сердца, так называемый, в начале иероглифа, то, скорее всего, слово, которое этот иероглиф обозначает, будет связано с какой-то мыслительной или психологической, чувственной деятельностью человека.
То есть там будет вот этот кусок, получается, слова, да? Вот этот ключ, как вы говорите.
Да. То есть вот две части иероглифа, они обычно располагаются, вот ключ слева, а вторая его часть справа, либо сверху и снизу. А вот они как раз намекают на значение и на звучание иероглифа, потому что вторая часть иероглифа как раз она намекает на его звучание, так как этот иероглиф нужно прочитать.
Это целая игра, как мне кажется, на самом деле, таким образом.
Ну да, да. Еще учитывая, что язык очень древний, соответственно, вот часть, намекающая на звучание, она, конечно, намекает очень так туманно, потому что иногда, встречая новый иероглиф, предполагая, что он вот должен звучать таким образом, а он на самом деле звучит по-другому, потому что в истории языка происходили различные изменения, и связанные они были не только, собственно, с историей вот официального литературного языка, но и с влиянием диалектов. И одним словом, все иероглифы все равно так или иначе приходится учить.
То есть, если ударение в одном месте поставить, ну, от ударения многое зависит, да, как вы скажете слово?
Ну, в китайском как таковых ударений нет. Есть, конечно, ну, акцентуация, логическое ударение определенное. Но в нашем понимании ударений там нет. Там есть так называемые тоны. тон восходящий, нисходящий. Ну, всего их 4, ну, можно сказать, что их 5, потому что есть еще нейтральный тон, когда слово произносится отрывисто.
Ну, нам-то кажется, что они все время как-то так растягивают в конец, да, слова.
Они не то что растягивают обычно китайские дикторы, когда красиво и очень так вот понятно стараются говорить. А обычные люди тоны, конечно, используют, но они их используют такими усеченными, поэтому китайскую речь без подготовки даже человеку, изучавшему китайский язык, но отвыкшему вот от живого общения, воспринимать достаточно сложно бывает. Темп речи еще, к тому же, очень быстрый.
Ну, давайте не будем в сам китайский глубоко углубляться, скажем так. Все равно нам его, я думаю, не осилить за это короткое время. А вот что, с чем вы столкнулись, когда начали изучать? Что вам, может быть, самым сложным показалось? И самым интересным, самым необычным, может быть?
Ну, для меня как раз любимая сторона китайского языка – это иероглифика. Она меня как-то так утешает, успокаивает. Мне очень нравилось прописывать иероглифы, мне очень нравилась именно внешняя сторона китайского языка, такая эстетическая его грань. А самым сложным, наверное, все-таки стало произношение. Произношение действительно для нас уж очень такое необычное, очень экзотичное. И даже те же самые тоны усваиваются, ну, достаточно сложно. Там нет никакой последовательности, никакой логики, очевидной, по крайней мере, человеку, начинающему изучать язык. Поэтому к тонам, к произношению приходится привыкать. Там же еще достаточно нетипичные для русского языка звуки используются. Все звуки китайского немножко как бы сдвинуты вглубь гортани, и вот к этому приходится привыкать. Но тоже определенная мелодика речи. Китайский считается языком напевным, очень мелодичным, благозвучным, хотя, слушая речь, может быть, людей обычных, которые приезжают к нам, обычных рабочих, такой вывод сделать сложно, но на самом деле, если задаться целью и найти какие-нибудь вот записи китайских дикторов, записи профессиональных чтецов, то можно получить, ну, определенный такой вот эстетический катарсис от того, как они это все произносят.
Понятно. А вообще, сколько времени прошло с момента того, как вы начали изучать китайский и в итоге стали переводчиком? И расскажите, как вы оказались в Китае?
Изучал китайский в Ижевске, вот на курсах я где-то год, даже меньше, один семестр я его изучал. Потом самостоятельно я его учил примерно года полтора. И потом сам вел такие небольшие курсы по изучению языка, ну, скорее вот по общему знакомству с языком для желающих, опять же, на базе университета. А потом я выиграл грант. Ну, в общем-то, и сейчас эти гранты, насколько я знаю, существуют. Сейчас просто, ну, не знаю, как они распределяются. Наверное, желающих очень много, и получить их становится с каждым годом все сложнее. Я получил грант китайского правительства. Это такой вот грант, который выдается по принципу «все включено». Мне оплачивалось проживание, обучение, и подъемные там выплачивались, и еще очень хорошая стипендия платилась. То есть по меркам Ижевска это была такая неплохая достаточно зарплата, можно было даже что-то скопить. Вот. И можно было выбрать любой университет, который входит в список аккредитованных вузов, имеющих право принимать иностранцев. Вот. И выбрал я вуз не пекинский, не шанхайский, не кантонский, а очень никому, в общем-то, неизвестный маленький вуз в маленьком городе, университет Хуаншань назывался он. Это глухая провинция, очень красивые места, но вот такой городок маленький, там не ощущаешь себя в перенаселенном и супер развитом Китае, там ощущаешь себя какой-то вот китайской старине, я не знаю. Город заточенный под китайскую культуру, под традиционные виды искусства китайского, все там музыканты, не знаю насчет поэтов, но как минимум любители вот именно китайской древности, поскольку город находится у подножия очень известных, по крайней мере в Китае, гор, Желтые горы, считаются образцом китайского ландшафта, считаются самыми красивыми в Китае, и люди туда приезжают не случайные, люди, интересующиеся китайской культурой.
Ну, то есть культурный китайцы, центр, конечно, да, такой можно?
Что-что?
Культурный центр, да, можно сказать такой?
Можно местный? Сказать, да, можно сказать, да. То есть выбрал я вот эту провинцию, заточенную под китайскую культуру, и нисколько не жалею, потому что учился я там недолго, учился я там всего год, то есть 2 семестра, и, наверное, за этот срок на хорошем, высоком уровне выучить китайский язык, учась, предположим, в Шанхае, невозможно, поскольку в Шанхае очень много иностранцев, очень хорошо преподаватели сами говорят на английском, как минимум, языке, а то и на русском, то есть постоянно используется язык-посредник, ученики друг с другом зачастую общаются все-таки не на китайском, а на своих родных языках. А здесь вот в группе у меня было... Ну, во-первых, группы маленькие. В Шанхае, в Пекине там группы иностранцев очень большие. Там до 90 человек бывает. А вот здесь группы у нас была, ну, где-то от 8 до 10 человек, скажем. То есть фактически индивидуальный подход. И русских там не было, американцев там не было, европейцев не было.
А кто же учил китайский?
Что?
А кто тогда учил китайский?
Вот, в группе со мной было 3 монгола.
Отлично.
Да, а остальные были корейцы.
То есть вы с ними по-другому, ну, может, английский, конечно, не знали тоже, как и вы?
Ну, монголы немножко знают русский язык. Ну как, они его знают на уровне, так скажем, сленга. Вот, но на сленге общаться очень сложно. Это странное общение. А корейцы-то, конечно, с русским никак не знакомы. И более того, английский язык ни корейцы, ни монголы на хорошем уровне не знают. Ну, по крайней мере, те, которые со мной учились.
Ну, то есть вам повезло. То есть вы могли полностью изолироваться от всех языков.
Я все сделал правильно, я считаю. И вот волей-неволей пришлось общаться на китайском языке. То есть это такое общение нон-стоп. С утра до утра. Конечно, китайцы очень люди приветливые, появлялись друзья, было очень много контактов. И отточить те знания, которые мы получали в университете, в нашей группе, можно было, ну, просто выйдя на улицу, сходив на рынок, или пообщавшись со своими китайскими приятелями.
Ну, то есть все-таки через год вы уже поняли, что можете даже стать переводчиком?
Или нацелились? Да, совершенно верно. Накоплен был такой огромный опыт. Плюс ко всему, как вы, возможно, знаете, китайские зимние каникулы очень длинные. Они больше месяца длятся. Новогодние праздники, плюс вот каникулы, все разъезжаются, все начинают куда-то ездить. Великое перемещение китайского народа из одной провинции в другую. Все там своим друзьям, знакомым, родственникам приезжают, ездят путешествовать. И вот в это время я тоже решил рискнуть. Еще с таких университетских, наверное, времен я увлекаюсь автостопом. И я решил поездить автостопом по Южному Китаю. Уезжал в это 41 день я ездил автостопом, и уезжал в это свое турне, я знаю китайский, ну, может быть, уже на неплохом, но на уровне, ну, не сказать, что очень высоком. А вот вернулся я совершенно другим уровнем, совершенно другим знанием китайского языка, намотав там несколько тысяч километров по югу Китая, посетив кучу мест, пообщавшись с огромным количеством людей, я, конечно, поднял уровень владения языком, не знаю, очень, видимо, хорошо я так его продвинул.
А ведь, кстати, там, где
преподаватели китайские тоже это очень отмечали.
Диалекты ведь есть, да, в китайском, насколько я знаю, насколько они понимают друг друга, например, север-юг, там запад-восток.
Ну, слава богу, сейчас развитие китайского языка идет семимильными шагами, в том числе внутри страны и в культурном плане. То есть тот язык, который мы вообще называем китайским, это название очень условное. Мы называем так официальный литературный язык, который был создан на основе северного диалекта, то есть пекинского говора, пекинская норма. Его сейчас обязаны знать все жители Поднебесной. Не все, конечно, о нем хорошо говорят. Многие говорят действительно с очень сильным оттенком своих местных диалектов. И вообще сами китайцы по поводу собственного языка имеют такую поговорку, что ли. Сколько китайцев существует, столько и вариантов китайского языка. То есть у каждого китайца манера говорить, произношение, какие-то специфические словечки, может быть, все очень индивидуально, поэтому изучать в башне слоновой кости китайский язык абсолютно бессмысленно, нужно ехать и изучать его на месте, и тогда все будет хорошо.
Вот, кстати...
Главное вот любить людей, не бояться большого их количества, не бояться с ними общаться, китайцы очень приветливые, иностранцев любят, особенно если иностранцы не заносчивые, ведут себя адекватно. Так что множество друзей в Китае гарантировано. И, соответственно, практика языковая будет очень хорошей и плодотворной.
С каким представлением вы ехали в Китай? И, может быть, какие главные выводы сделали, чего мы не знаем об этой стране и о его жителях?
Ну, что тут сказать, вот возвращаясь к началу, поскольку китайский язык и китайская культура у меня, ну, ко мне, по крайней мере, пришли через посредство русской, через посредство русской классики, я, конечно, ожидал от Китая, вот от китайцев, собственно, ну, чего-то такого, наверное, небывалого. То есть была у меня такая романтическая мечта, что вот в Китае все не так, как во всем остальном мире. Китайцы, они вот позже такие даосы, читают Лао Цзы и цитируют Дао Цзин. Но, конечно, выучив китайский язык, начинаешь понимать, о чем люди обычно говорят на улице. Конечно, это не Дао Цзин, это обычные разговоры о том, что кто поел, какую технику там новую купил себе, гаджеты и так далее. И вот у меня в какой-то момент, я помню, было даже определенное, ну, легкий такой культурный, наверное, шок от того, что вот, оказывается, такой сложный язык, учишь его, а в результате говоришь о том, что там покушать.
Они такие же, как мы, да, оказывается.
Это обыденные какие-то очень темы. Угу. Но это, конечно, связано исключительно вот только с моим восприятием, с какими-то неоправданными представлениями романтическими. Вот. А так, конечно, и о Лао Цзы, и о Конфуция, и о китайской поэзии можно с китайцами поговорить. Даже если они не очень разбираются в теме, они, конечно, будут чрезвычайно польщены тем, что вы это знаете, постольку-поскольку. Вот. А в плане, вот раз начал говорить, культурный шок в Китае можно тоже получить очень такой неслабый. И в плане количества людей, безусловно, для нас, русских, привыкших, вот, особенно к провинциальным русским городам, обилие такое людей на улицах везде, это будет огромным потрясением. И я знаю, что сейчас многие люди ездят в Китай работать, в частности, ну, вот, преподавать тот же английский язык, и не все выдерживают. То есть для кого-то проходит этот опыт замечательно, они очень хорошо ассимилируются, хорошо вливаются, а вот люди более такие замкнутые, может быть, такие более закрытые, что ли, да, а для них этот опыт оборачивается, ну, каким-то внутренним потрясением, и они из Китая в скором времени уезжают. То есть вот не всем все-таки подходит вот это изобилие людей.
Mm-hmm.
Вот, культурный шок может быть связан с китайской едой, с тем, что... Ну вот я, у меня с желудком плохо, и я первое время просто не знал, чего мне кушать.
То есть все острое?
Да, да. Особенно если приезжаете в какое-то специфическое место, там они очень любят свою какую-нибудь местную кухню. Вот как раз тот город, где я жил, у них очень популярных два блюда. Одно из Суджоу они взяли. Это буквально, если перевести... гнилой или зловонный тофу, то есть вот творожок из соевых бобов тофу, они его специально гноят, он покрывается плесенью, и потом они его с удовольствием жарят и считают, что это очень вкусно. Вот, а второе блюдо, которым знаменито это место, это хуаншаньская древняя рыба или хуаншаньский гнилой окунь. Вот тоже блюдо, ну, прямо скажем, на любителя.
Ну, это, наверное, все-таки экзотика.
Тушеная с огромным количеством приправ.
Вячеслав, вот на самом интересном месте мне приходится вас прерывать, потому что до конца эфира буквально совсем немного. Но главное, что я думаю, наши слушатели убедились, что язык можно изучать даже китайский, даже самостоятельно, если иметь такую цель. К сожалению, вынуждены мы с вами попрощаться. Напомню, что сегодня гостем нашей студии был кандидат филологических наук, поэт и прозаик, переводчик с китайского и английского языков Вячеслав Малых. Хорошего вам дня. Спасибо вам большое за интересный рассказ. До свидания.
До свидания.
Утренние голоса.